Глава 5. Господь Ришабхадева дает наставление своим сыновьям. Обращаясь к своим сыновьям, Господь Ришабхадева сказал: «Дети мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретет вечную жизнь, исполненную неприходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья. Стать на путь освобождения из материального плена можно только служа великим душам, достигшим духовного совершенства. К ним относятся имперсоналисты и преданные Господа. Тот, кто желает общаться с самим Богом, равно как и тот, кто хочет слиться с Его бытием, должны служить Махатмам. Если человек не желает служить им и общается с теми, кто привязан к женщинам и сексу, перед ним открывается прямая дорога в ад. Великие души ко всем относятся одинаково. Они всегда уравновешены, умиротворены и целиком отдают себя преданному служению. Они свободны от гнева и заботятся о благе каждого. Они никогда не совершают дурных поступков. Таких людей называют махатмами. Того, кто старается пробудить в себе сознание Кришны и развить любовь к Богу, не привлекают занятия, которые не связаны с Кришной. Такой человек не общается с теми, кто думает только о том, как удовлетворить свои телесные потребности в еде, сне, сексе и самозащите. Он может вести семейную жизнь, однако он не привязан к своему дому, жене, детям, друзьям и имуществу. В то же время он не пренебрегает своими обязанностями. Он трудится, но при этом не стремится заработать денег больше, чем необходимо, чтобы поддерживать жизнь в теле. Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и, не задумываясь, совершает самые тяжкие грехи. Он не знает, что получил свое тело в наказание за прошлые прегрешения, и что именно это тело, хоть оно и не вечно, является причиной всех его страданий. На самом деле, душе лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но она все же получила его, чтобы испытывать в нем чувственные наслаждения. Поэтому я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечные рождения в материальных телах. До тех пор, пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, он будет терпеть поражение на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. Любые корыстные действия – карма. Как греховные, так и благочестивые влекут за собой последствия. Ум того, кто совершает такие действия, называется карма-атмака, что значит ум, оскверненный кармической деятельностью. Оскверненный ум затуманивает сознание живого существа, поэтому все, кто поглощен кармической деятельностью, обречены оставаться в темнице материального тела. Когда душа окутана пеленой гуны невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу Васудеве, то есть ко мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле. Каким бы образованным и мудрым человек ни был, если он не понимает, что в погоне за чувственными наслаждениями впустую растрачивает свое драгоценное время, значит, он просто безумец. забыв о своем подлинном благе, он пытается найти счастье в материальном мире. Все его внимание приковано к дому и семейной жизни, которая зиждется на половых отношениях и приносит ему неисчислимые страдания. Такой человек мало чем отличается от неразумного животного. Основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. Это иллюзорное влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчины и женщины и порождает привязанность к своему телу, дому, имуществу, детям, родственникам и деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «моё». Когда тугой узел в сердце ослабевает, человек, вынужденный из-за своих прошлых поступков влачить материальную жизнь, избавляется от привязанности к дому, жене и детям. Так, отбросив ложные понятия «я» и «моё», которые являются причиной всех заблуждений, он обретает освобождение и попадает в духовное царство. «Дети мои, вы должны принять покровительство возвышенного духовного учителя, Парамахамсы, который достиг духовного совершенства. Служа ему, вы сможете посвятить мне, Верховной Личности Бога, всю свою веру и любовь. Воспитайте в себе отвращение к чувственным удовольствиям и научитесь терпеливо переносить любые проявления двойственности, такие как счастье и горе, которые сменяют друг друга подобно временам года. Постарайтесь понять, что все живые существа в этом мире, даже те, кто обитает на высших планетах, находятся в жалком положении. Задавайте разумные вопросы об абсолютной истине и неустанно подвергайте себя аскезе, чтобы достичь совершенства в преданном служении. Откажитесь от попыток наслаждаться и целиком посвятите себя служению Господу. Слушайте повествования о Верховной Личности Бога и всегда общайтесь с преданными Господа. Повторяйте то, что услышали о Господе, прославляйте Его и помните о духовном равенстве всех живых существ. Избавьтесь от злобы и зависти, одолейте гнев и скорбь, перестаньте отождествлять себя с телом и домом. Регулярно читайте богооткровенные писания, живите в уединенном месте и с помощью метода йоги полностью подчините себе жизненный воздух, ум и чувства. Укрепляйте свою веру в священные веды и всегда храните целомудрие. Выполняйте предписанные обязанности, избегайте пустых разговоров, непрестанно думайте о Верховной Личности Бога и получайте знания из верного источника. Так терпеливо и с воодушевлением, идя путем бхакти-йоги, вы сумеете глубоко постичь духовную науку и избавиться от ложного эго. Дорогие сыновья, ревностно исполняйте мои указания и будьте благоразумными. Практикуя описанную мной систему йоги, вы избавитесь от невежества, порожденного стремлением к кармической деятельности, и разрубите тугой узел в сердце, который служит причиной вашего рабства в материальном мире. А потом, чтобы достичь еще более высокого уровня, вы должны будете отринуть и эту практику йоги. Иначе говоря, у вас не должно остаться привязанности даже к самому методу освобождения. Тот, кто серьезно намерен вернуться домой, к Богу, должен жаждать милости Верховного Господа, считая ее величайшим благом, высшей целью жизни. Каждый отец, духовный наставник или царь обязан учить своих сыновей, учеников или подданных тому же, чему учу вас я. Даже если они порой не способны следовать его наставлениям, он должен не гневаться, а продолжать вразумлять их. Невежественных людей, совершающих праведные и неправедные поступки, нужно всеми способами вовлекать в преданное служение Господу, чтобы они навсегда оставили кармическую деятельность. Что хорошего ждет того, кто ввергает своих лишенных духовного видения учеников, сыновей или подданных в рабство кармической деятельности? Ведь это все равно, что подвести слепого к краю глубокой ямы и столкнуть вниз. Коснеющие в невежестве материалистичные люди не ведают, в чем их подлинное благо и как достичь истинной цели жизни. Они опутаны сетями вожделения, и все помыслы их устремлены к материальным наслаждениям. В погоне за призрачными чувственными удовольствиями они сеют вокруг себя зависть и вражду. Такие люди низвергаются в океан страданий, но по глупости своей даже не понимают этого. Разве станет милосердный, сведущий в духовной науке человек вовлекать идущего путем самсары невежду в кармическую деятельность, тем самым помогая ему еще больше запутываться в сетях материального бытия? Если слепой сбился с пути и идет навстречу опасности, неужели порядочный человек, видя это, не остановит его? Неужели он позволит ему продолжать свой путь? Мудрые и добросердечные люди никогда не допустят подобного. Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные. Мое трансцендентное тело, Сатчитананда Виграха, непостижимо. Оно нематериально, хотя и очень похоже на тело человека. Нисходя в этот мир, я принимаю тот или иной образ не по принуждению материальной природы, а по своей собственной воле. Сердце мое, так же, как и все мое тело, духовно, и я всегда пекусь о благе своих преданных. Именно ради них я храню в своем сердце путь преданного служения. Что же касается безбожия, адхармы и всех тех действий, которые не связаны с преданным служением, то им я отвел место далеко от моего сердца, ибо они меня нисколько не привлекают. Зная мои трансцендентные качества, люди в молитвах называют меня, Верховного Господа, Ришабхадевой, величайшим из всех существ. Дети мои, все вы родились из моего сердца, источника всех духовных качеств. Поэтому вы не должны подражать материалистичным, завистливым людям. Действуйте под началом старшего из вас, Бхараты, который достиг высот преданного служения. Служа Бхарате, вы тем самым будете служить мне и без труда сможете править своими подданными. Из всех проявлений обеих энергий, материи и духа, те, в которых присутствует жизненная сила, трава, овощи, деревья и другие растения занимают более высокое положение, чем неодушевленная материя, камни, земля и прочее. Выше растений и других неподвижных существ – черви и змеи, ибо они способны передвигаться. Выше червей и змей стоят животные, обладающие более развитым сознанием. Выше животных – люди, но еще более высокое положение – занимают привидения, потому что у них нет грубого материального тела. Выше привидений стоят гандхарвы, а выше их – ситхи. Выше ситхов – кинары, выше их – асуры. Выше асуров – полубоги, а из полубогов главный – Индра, царь небес. Выше Индры стоят сыновья Господа Брахмы, такие как царь Дакша, а среди них величайший Господь Шива. Поскольку Господь Шива, сын Господа Брахмы, считается, что Брахма занимает более высокое положение. Однако сам Брахма подчиняется мне, Верховному Господу, а выше всех стоят брахманы, ибо они особенно дороги мне. Затем Господь Ришабхадева обратился к собравшимся брахманам. Я считаю, что нет в этом мире существа более великого, чем брахманы, или равного им. Я не нахожу никого, кто мог бы сравниться с брахманами. И тот, кто знает, как мне угодить, совершает предписанные ведами обряды, а в конце с верой и любовью подносит мне угощение через уста брахмана. Такую пищу я съедаю с гораздо большим удовольствием, чем ту, что предлагают мне во время огненного жертвоприношения. Веды представляют собой мое вечное трансцендентное воплощение в звуке. Поэтому их называют шабда-брахмой. Из всех обитателей этого мира только брахманы глубоко изучают веды. И поскольку они усваивают саму суть ведического знания, их следует считать олицетворением вед. Брахманы пребывают в высшей гуне природы, саттва-гуне. Поэтому им присущи такие качества, как владение своим умом, шама, и владение чувствами, дама. Будучи правдивыми, сатья, они объясняют истинный смысл вед и из сострадания ануграха проповедуют ведическое учение всем обусловленным душам. Они предаются аскезе, тапасе, воспитывают у себя терпение, титикша, и постигают истинную природу индивидуальной души и Верховного Господа, анубхава. Таковы 8 добродетелей брахмана. Вот почему я провозглашаю, что нет ни одного живого существа, которое превосходило бы брахманов. Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Мне подчиняются даже Господь Брахма и царь Индра, владыка райских планет. Именно я дарую живым существам райское счастье и счастье освобождения. Однако брахманы не просят у меня никаких материальных благословений. Безупречно чистые и свободные от любых притязаний, они просто служат мне с любовью и преданностью. Так неужели они станут просить о материальных благах кого-то другого? Итак, дорогие мои сыновья, не питайте злобы ни к кому из живых существ, будь то движущихся или неподвижных. Знайте, что я пребываю в каждом из них, и всегда выражайте им почтение. Тем самым вы будете выражать почтение мне. Свой ум, зрение, речь, все познающие органы и органы действия нужно использовать только для служения мне. Иначе живому существу нечего и думать о том, чтобы сбросить с себя путы материального бытия, которые подобны неодолимой петле Ямараджи. Шукадева Госвами сказал: «Так величайший доброжелатель каждого, Верховный Господь Ришабхадева, наставлял своих сыновей. Хотя они до этого уже получили прекрасное воспитание и образование, он решил собственным примером показать всем, как должен напутствовать своих сыновей человек, который собирается оставить семейную жизнь. Наставления Ришабхадевы особенно важны для саньяси, тех, кто уже не связан путами кармической деятельности и кто, полностью избавившись от материальных желаний, посвятил себя преданному служению. Из 100 сыновей Ришабхадевы, внимавших его поучениям, старший Бхарата был великим преданным, истинным вайшнавом. Ему отец передал императорский трон и дал наказ править всем миром. Затем, еще до того, как уйти из дома, Господь Ришабхадева стал вести себя как безумец. Он сбросил с себя царские одежды и ходил обнаженный, с растрепанными волосами. Спустя некоторое время он возжег в своем сердце жертвенный огонь и, покинув Брахмаварту, начал странствовать по свету. Приняв облик Аватхуты, великого святого, полностью равнодушного к материальной жизни, Господь Ришабхадева бродил по миру. Он казался слепым, немым, глухим, бесчувственным, словно камень, и люди, видя его, думали, что это привидение или сумасшедший. Они называли его разными обидными прозвищами, но Господь ни словом не отвечал им. Он всегда хранил молчание. Путь Ришабхадевы пролегал через города и деревни, поля, рощи, долины, горы и леса. На пути ему встречались рудники, пастбища, хижины пастухов, постоялые дворы, обители отшельников. И где бы он ни появлялся, его сразу окружали низкие люди всех мастей, подобно рою мух, что вьется вокруг выходящего из леса слона. Они угрожали Ришабхадеве, били его, мочились на него и плевали. Кто-то швырял в него камни, испражнения, осыпал пылью, а кто-то испускал перед ним газы. Люди всячески издевались над ним и поносили его непристойными словами. Но он не обращал на это никакого внимания, ибо считал, что его тело лучшего и не заслуживает. Всегда пребывая на духовном уровне, он был окружен ореолом своей нетленной славы и просто не замечал всех этих оскорблений. Другими словами, он полностью сознавал различия материи и духа и был свободен от телесных представлений о жизни. Так он, ни на кого не гневаясь, в одиночку странствовал по всей земле. Лицо Господа Ришабхадевы, его длинные руки, грудь, ладони, ступни, плечи и все остальные части тела отличались гармонией и изяществом. Уста его украшала непринужденная улыбка, а широко раскрытые красноватые глаза напоминали блестящие от росы лепестки только что распустившегося лотоса и придавали лицу Господа особое очарование. Любой, кому доводилось увидеть зрачки его глаз, испытывал такую радость, что тотчас избавлялся от всех тревог. Все черты Господа Ришабхадевы, его лоб, нос, шея, уши, поражали своей красотой. Даже замужние женщины, плененные его обаятельной улыбкой, не могли оторвать взгляд от его лица, как будто их сердце пронзали стрелы Купидона. Вьющиеся темные волосы не спадали с его головы густыми космами. Они были спутанными, неухоженными, потому что Ришабхадева совсем не заботился о своей внешности. Тело его было покрыто грязью, и казалось, что в него вселилось привидение. Увидев, что его практика мистической йоги вызывает у людей лишь неприятие и злобу, Господь Ришабхадева решил избежать столкновений с ними и избрал образ жизни питона. Он перестал путешествовать и все время лежал на одном месте. Лежа, он ел, пил, отправлял естественные нужды, а потом, катаясь в своих испражнениях и моче, обмазывал ими все тело, чтобы никакие злопыхатели не подходили близко и не тревожили его. Когда Господь Ришабхадева стал вести себя таким образом, люди оставили его в покое. Однако от его испражнений и мочи не исходило зловоние. Напротив, они источали изумительное благоухание, разносившееся на 10 йоджан вокруг. Господь Ришабхадева подражал повадкам зверей и птиц. Иногда он двигался, ходил, а иногда сидел или лежал на одном месте, в точности как ворона, олень или корова. Так он ел, пил, отправлял естественные нужды, и его действия сбивали людей с толку. О царь Парикшит, чтобы указать всем мистикам путь истинной йоги, Господь Ришабхадева, всемогущее воплощение Господа Кришны, совершал удивительные деяния. Будучи владыкой освобождения, он всегда оставался погруженным в трансцендентное блаженство, которое с каждым мгновением тысячекратно возрастало. Господь Кришна, Васудева, сын Васудевы, является источником Господа Ришабхадевы. По природе своей они не отличны друг от друга, и Господь Ришабхадева проявлял все признаки любви к Кришне, такие как плач, смех и дрожь. Благодаря тому, что он всегда был охвачен трансцендентной любовью, к нему сами собой пришли все мистические способности, в том числе способность путешествовать в космическом пространстве со скоростью мысли, способность появляться и исчезать, входить в тела других, видеть то, что находится на очень большом расстоянии и так далее. Но хотя Господь Ришабхадева обладал всеми этими способностями, он не пользовался ими.